Елена Боннер. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Саммит «Большой восьмерки» в Японии. Кондолиза Райс подписывает соглашение о размещении американского радара в Чехии. Сформировано сербское правительство. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Ну, откроемся мы с главной, пожалуй, международной новости, точнее, события сегодняшнего и вчерашнего дней. Речь идет, конечно же, о саммите «Большой восьмерки» в Японии. Сегодня второй день форума. Главная тема сегодняшних переговоров – глобальные изменения климата. Лидеры восьми стран уже решили к 2050 году снизить выбросы углекислого газа в атмосферу по меньшей мере наполовину. За ходом саммита наблюдает наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он в студии «Свободы». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. На самом деле, хотелось бы немножко поправить, потому что, судя по всему, сегодня в основном обсуждалось в Тояко, в курортном городке на японском острове Хоккайдо, экономика и в том числе нефть, цены на нефть. Решено, уже выпущена декларация о том, что страны Большой Восьмерки будут добиваться того, чтобы производство и переработка нефти увеличивалось, и, судя по всему, именно это было основным из вопросов, которые обсуждали лидеры, потому что очевидно, что самое сейчас беспокоящее, во всяком случае, именно индустриальные страны, тема – это рост цен на нефть. Кроме того, действительно обсуждался климат, и климат был вообще одной из доминант японского председательства в Большой Восьмерке, и это было известно сильно заранее, что экология, глобальное потепление и так далее, и связанные с этим угрозы, в частности, повышенные выбросы углекислого газа в атмосферу, все это Япония сделает основными на этом саммите. Ну, очевидно совершенно, что свой вклад в экологию какой-никакой лидеры вносили как раз сегодня. Они совершенно бесплатно посадили в районе своего отеля 8 деревьев. И пока их жены с утра ходили на местный продовольственный рынок, главы государств и германский канцлер Ангела Меркель говорили о мировом рынке продовольствия, опять же, ценах на нефть, о борьбе с контрафактной продукцией. Ну и в перерыве вышел к журналистам президент Дмитрий Медведев, который явно, совершенно явно получает удовольствие от присутствия в этом клубе очень важных персон.
Как раз восьмерка для того и была придумана, чтобы лидеры крупнейших экономик, крупнейших стран могли пообщаться и найти какие-то нестандартные решения. Кстати, отмечу, что само появление восьмерки было связано с энергетическим кризисом, который разразился в Европе в середине 70-х годов. И сегодня об этом напоминали. То есть мы вернулись, правда, на новом уровне к рассмотрению тех же вопросов, которые стояли при зарождении восьмерки как формата. Что касается моих коллег, моих товарищей, то с честью из них я просто был знаком. И для меня это уже не первый контакт. С кем-то из них я познакомился. Но, наверное, самое главное в этой ситуации то, что мы общаемся неформально. И с галстуками, и без галстуков общаемся по именам. Это тоже облегчает контакты. Не нужно титулы и должности перечислять. В этом смысле общение более простое, более такое продуктивное. И сказать можно все, что угодно. Значит, здесь можете не сомневаться. Можно сказать и за круглым столом, можно в сторонку отвести и там что-то на ухо сообщить, возможно это или невозможно. В этом смысле этот формат уникальный, и он очень полезен для того, чтобы прояснить нашу совместную позицию.
Ну и по словам Медведева, Россия очень активно включилась в обсуждение продовольственной темы и даже выступила в этом смысле с несколькими инициативами.
Говорили и о причинах продовольственного кризиса, увеличение потребления в мире в целом, использование новых видов биологического топлива как возможная причина, некоторые другие. Помимо того, чтобы разобраться в причинах, естественно, необходимо обсудить и то, что делать в будущем. Это тоже обсуждалось. Договорились о том, что будут создаваться и специальные фонды, а также будет осуществлена адресная помощь наиболее пострадавшим государствам. Но в то же время нужно думать и о том, как рационализировать эту систему. В этой связи нами было сделано два новых предложения. Одно из них связано с необходимостью возникновения нового формата внутри «восьмерки». Это формат, в котором принимают участие министры сельского хозяйства государств «восьмерки». Это предложение было поддержано. И проведение такой специальной сессии, как саммит по зерновой проблематике, или так называемый зерновой саммит, где бы обсуждались и причины роста цен на зерно, и возможные способы стабилизации ситуации в этой сфере.
Ну, однако скептики говорят, что Россия, не сумев накормить нуждающихся в своем государстве и приступает к решению глобальных проблем продовольствия, при этом сильно очень отличаясь по уровню жизни от остальных стран восьмерки. Ну, впрочем, эксперт фонда Карнеги Маша Липман говорит, что не впервые России не соответствовать одним стандартам и все же входить вот в такие высокие клубы.
Такая роль для России не в новинку. Если мы посмотрим, например, на 19 век, всякая, конечно, аналогия хромает, но бедность, неграмотность, крепостное население, я имею в виду их большую часть, и элита, которая чувствует себя совершенно органично с элитами европейских стран. Это язык и культура, одни и те же курорты, одни и те же наряды. Элита совершенно естественно интегрируется, вписывается в элиту европейскую, при том, что страна Россия очень отстает от европейских стран. В том, что касается другой части населения. Если мы посмотрим на 20 век, то Советский Союз был главной страной коалиции победителей, и именно в этом качестве стал одной из ведущих стран, и, в общем, одной из двух ведущих стран в период послевоенного развития. И поскольку Вторая мировая война во многом определила мировое развитие во второй половине 20 века, эта роль России была естественно, при том, что по сравнению с западными странами российское советское население было нищим. Так оно воспринимало себя, когда советские солдаты входили даже в Германию. И так воспринимали оккупанты, немцы, те условия жизни, которые они видели в России. И тем не менее, в военный период и после войны никто не сомневался в том, что Советский Союз по праву занимает место либо на пару с Соединенными Штатами, либо как член коалиции победителей. Тут, конечно, и ядерное оружие. И членство в ядерном клубе, и членство постоянно в Совете Безопасности. Все это позволяло России занимать это место, России, Советскому Союзу, главным образом в ходе Холодной войны, когда Советский Союз стал одним из двух полюсов, одним из двух мощнейших центров влияния. Это место России утрачено, но нащупывание своего нового места, конечно, идет на тех же путях, все-таки одной из главнейших держав. То, что сегодня Россия в качестве члена восьмерки на равных с наиболее развитыми демократиями, рыночными экономиками в решении этих проблем участвует, это отчасти позволяет России нащупать это свое новое место.
Ну и известно мнение о том, выраженное некоторыми общественными деятелями, что России как раз нужно отказать в членстве в Большой Восьмерке, чтобы она обратила внимание на ситуацию внутри страны. Кирилл?
Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент Данила Гальперович. Он следит за развитием событий в Японии на саммите Большой Восьмерки. Мы, конечно же, продолжим разговор о различных аспектах этого события. И в этом часе нашей программы будут эксперты, эксперты американские, немецкие. И в следующем часе информационной программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Напомню, как вы поняли, это программа «Время свободы». На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Веденском районе Чечни произошла перестрелка с боевиками. Ранены двое военнослужащих. Сегодня стало известно, что 20-летний солдат-срочник Николай Смирнов четвертый месяц лежит в коме в реанимации 442-го военного госпиталя в Петербурге. Версия военных – несчастный случай, версия правозащитников – дедовщина. Абхазия не намерена размещать на своей территории международные полицейские силы, заявил глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, конечно же, все материалы, касающиеся, наши материалы, касающиеся саммита Большой Восьмерки, также публицистику, авторские колонки, радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Продолжаем разговор о международных новостях. Главы внешнеполитических ведомств США и Чехии Кондолиза Райс и Карл Шварценберг только что подписали в Праге договор о дислокации радарной станции противоракетной обороны. До конца года планируется заключить еще один договор, регулирующий присутствие американских военных на территории Чехии. Россия, как известно, усматривает в размещении в центральноевропейских странах элементов американской проугрозу своей безопасности. Рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Официальные переговоры с Соединенными Штатами начались в марте прошлого года. В договоре на 30 страницах оговариваются подробности оборонного проекта. На его реализацию Соединенные Штаты выделят $500 млн. Американская военная база будет занимать территорию около 30 гектаров на военном полигоне Бырды, приблизительно в 70 километрах от Праги. Всего в Чехию, согласно договору, приедут максимум 250 американских военных. В Чехии установят радар, прошедший предварительные испытания на Маршалловых островах. Теоретически, дальность действия от 4 до 6500 километров. Наблюдать за его работой будет представитель чешской армии. В договоре Соединенные Штаты обещают защищать Чехию в случае военного нападения. Есть в документе и пассаж о том, что система противоракетной обороны США станет в будущем частью противоракетной обороны НАТО. Документ касается и непосредственно России. В его тексте оговорена возможность посещения радарной базы российскими наблюдателями. Посол России в Чешской Республике Алексей Федотов не исключил, что страна такой возможностью воспользуется. Однако он сказал, что Россия добивается постоянного присутствия наблюдателей. Карл Свобода из Института международных отношений Карлова университета считает, что это не повлияет на отношения двух стран.
Россия воспринимает вот это ракетное дело как вопрос между Россией и США. Чехия, она только местом, где будут ракетное дело расположены. Конечно, Россия будет воспринимать это как не очень дружественный шаг. Не думаю, что именно распространение противоракетной обороны в Чехии будет вот этим переломом. Этим переломом может быть принятие Украины в НАТО.
С ним соглашается и Павел Прикрыл из Чешской ассоциации по международным вопросам. Если говорить не только о Чехии, а вообще о Западе, то с ним у России в сущности хорошие отношения. Они основываются на прочных торговых связях. У меня нет оснований полагать, что Россия чувствует реальную опасность вследствие того, что в Центральной Европе появится система противоракетной обороны. В конце концов, Медведев и Буш на саммите стран Большой Восьмерки в Японии пришли к единому мнению в вопросах, касающихся Ирана и Северной Кореи. А система ПРО в Чехии будет защищать и от этих угроз. Все, может быть, с нашей точки зрения, резкие заявления, озвучавшие на протяжении этих почти двух лет чешско-американских переговоров, основаны на стремлении России стать серьезным игроком в мировой политике. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
А мы продолжим международные темы и вернемся к главному событию сегодняшнего и вчерашнего дней. Речь опять пойдет о саммите Большой Восьмерки в Японии. Главные проблемы форума сегодня в эфире «Свобода» обсуждали моя коллега Анна Качкаева и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Это, безусловно, зрелище. Что касается содержательной части, в какой-то момент это полностью утратило содержание, зато приобрело очень такой сакральный смысл. То есть вот эти участники, вот эти 7 мужчин и одна женщина, они изо всех сил пытаются демонстрировать всему миру, что они этим миром, в общем-то, как-то управляют. А в реальности на это совсем не похоже. Если даже пытаться вернуться к формату изначальному, то, конечно, без Китая обсуждать это довольно странно уже теперь.
Ну да, ровно сейчас такое время, конечно, когда следовало бы всерьез, может быть, без камер, без вот этой всей красоты с островами, там-тамами и фейерверками, серьезно разговаривать.
Безусловно. И разговаривать, может быть, даже в еще более неформальном круге, я имею в виду не антураж, а все-таки сейчас это стало вот заседание такое, вот заседание сякое, вот про Африку, вот про еду, вот про климат. И потом отчитываются как бы о том, чего добились или чего не добились. Раньше этого ничего не было. Раньше были просто собрались, поговорили, потом что-то рассказали, а в принципе не для этого. Собирались, чтобы рассказывать. Так что мне кажется, что, как и все институты мирового управления, восьмерка или там группа индустриально-развитых членских держав, переживает кризис. Сможет ли она этот кризис преодолеть за счет, например, расширения, как сейчас все говорят?
Но они не хотят, как вот сегодня стало понятно.
Вы понимаете, какой парадокс? Да, во-первых, никто не хочет. Ну, что там говорить? Все-таки чем больше избранный круг, тем меньше ценность каждого. С другой стороны, даже когда Россия, допустим, говорит о том, что надо расширять. Замечательно, это правильно. И все говорят, ну, конечно, в первую очередь Китай. Но Китай, между прочим, сам ни разу, никогда в жизни не говорил о том, что он этого хочет. Ему это не нужно. То есть они там ломают копья, приглашая Китай, не приглашая Китай. А Китай говорит, спасибо большое, мы как-нибудь без вас. И есть такая ситуация, что все пытаются что-то изобразить, но не все удается.
Ну и хорошо. И в этой ситуации перспектива. Они по-прежнему будут собираться для того, чтобы выйти к журналистам и постоять перед камерами и через год, и через два, и через три. Или жизнь неизбежно вынудит какую-то новую конфигурацию всего этого создать. Не знаю, может быть, не с Китаем, может быть, четыре страны, там, две плюс три, там, пять плюс один, не знаю что.
Ну, жизнь вообще к этому толкает изо всех сил. Очень любопытно, я не поленился вчера, нашел документы саммита 8-летней давности на Окинаве, где такую же премьеру демонстрировал Владимир Владимирович Путин, первый его визит. И это очень интересно, потому что 2000 год, примерно вспоминаем, что это было. Еще нету 11 сентября, еще нету там Ирака и всего прочего, всех прочих радостей. В заключительной декларации этого саммита говорится о проблеме генома человека, о проблеме информационного общества, как его, так сказать, усовершенствовать на благо граждан, о проблеме болезней. Полстранички про политические вопросы. Терроризм, ну да, есть проблема, надо обязательно противодействовать. Конфликт региональный, буквально по короткому абзацу, там Корея, Ближний Восток, то все. То есть ощущение такое, что вот собрались люди, ну понятно, что Россия тогда была совсем на приставном стуле, там полтора года после дефолта, совсем не тот статус. Собрались люди, у которых жизнь удалась. Вот как бы политические вопросы в мире решены, и мы займемся серьезно, геномом займемся. Сейчас довольно странно это видеть, потому что мы знаем, что последовало за этим, во что превратилось вся мировая система, политическая прежде всего. И поэтому, конечно, жизнь толкает изо всех сил к тому, чтобы искать новые форматы, но мышление пока, по-моему, не догоняет.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовала моя коллега Анна Качкаева. Продолжение разговора о саммите «Большой восьмерки» в рамках первой части нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Толковый человек. Такой отзыв, сделанный Джорджем Бушем о новом российском президенте после первой встречи двух лидеров, цитируется американскими средствами информации как один из немногих результатов встречи, стоящих упоминания. И, как считает Дэвид Саттер, известный американский политолог, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, это показательный факт. Пока никто из западных лидеров, скорее всего, не представляет, стоит ли за российским президентом нечто большее, чем атрибуты власти. Имеет ли он достаточный вес в принятии принципиальных внешнеполитических решений. Сейчас очень трудно оценить значимость этой встречи Дмитрия Медведева с западными лидерами, говорит Дэвид Саттер. Мы не знаем, какой властью он обладает, а в той мере, что можно судить, он неколебимо следует давно известной линии Кремля. Пока, насколько я понимаю, нет никаких признаков того, что он готов отклониться от тезисов Путина ни в большом, ни в малом. В таком контексте прямое знакомство Медведева с западными лидерами, с многими из которых он встречался в качестве советника Путина, главы «Газпрома», вряд ли имеет большое значение. Джордж Буш, да и не только он, как мы знаем, делал серьезную ставку на личные отношения с российскими лидерами. Можно ли ожидать, как вы считаете, что со стороны западных лидеров будет предпринята попытка обаять Медведева, установить с ним дружеские отношения? Столь высмеиваемая фраза Буша о том, что он сумел заглянуть в душу Путина, в действительности, я думаю, была тактическим приемом, попыткой Буша оказать влияние на Путина. В результате, я думаю, Джордж Буш стал жертвой своей собственной тактики. Он был объектом манипуляции со стороны Путина. На мой взгляд, западные лидеры должны уже были осознать, что подобные встречи, попытки демонстративно сдружиться с российскими лидерами не приводят к желаемым результатам, поскольку перед руководителями стран, не являющимися демократиями, не стоит задача показать себя в роли лидеров, счастливо уживающихся с соседями. Их задача – демонстрировать свою силу и решительность. Это действует на их аудиторию. И западные лидеры очень часто ошибались, подходя к отношениям с Россией со своими критериями. Что для вас лично будет наиболее интересным в оставшиеся дни саммита? Принципиальный вопрос – отношение к Ирану. Большая нетерпимость Кремля к ядерным работам Тегерана была бы хорошим знаком для будущего двусторонних отношений, хотя ничего нового в этой области пока не видно. Совсем обнадеживающим было бы твердое обещание Медведева предпринять шаги в защиту демократии в России. Это был бы большой сюрприз для всех. Но ни то, ни другое не кажется мне вероятным. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал ход саммита «Большой восьмерки». До сих пор вывода американских войск из Ирака требовали американские законодатели, на что президент Буш отвечал, что это будет сделано, когда будут созданы необходимые условия. Но теперь подобное предложение в очень размытой формулировке прозвучало из уст премьер-министра Ирака. Белый дом был явно удивлен, а американские аналитики пытаются осознать подоплеку этой идеи руководителя Ирака, рассказывает Алан Давыдов.
На встрече с арабскими дипломатами в Абу-Даби Нури Аль-Малики заявил, что Ирак предлагает подписать краткосрочный промежуточный меморандум о будущем американских сил в стране, а не более формальное по характеру соглашение о статусе западной коалиции после истечения действия мандата ООН, о котором сейчас ведут переговоры американские и иракские представители. Не вдаваясь в подробности этого предложения, Малики заявил, что проект меморандума включает формулу вывода из Ирака американских войск, частью которой может стать даже специфический график ухода войск. Это, как считают аналитики, явная реакция иракского премьер-министра на критику иракских законодателей, которые обвиняют правительство за готовность заключить в тайне соглашение с Вашингтоном, обеспечивающее долговременное присутствие американских войск на территории страны, опасаясь, что узаконенное им американское присутствие будет угрожать суверенитету Ирака. Прокомментировать идею иракского руководства о промежуточном меморандуме я попросил старшего сотрудника Института Брукингса в Вашингтоне Майкла О'Хенлона. Считаю это предложение резонным. Очевидно, что одна из самых актуальных задач иракских политиков – это достижение ими способности защищать интересы своей страны, ее суверенитет. И по большому счету, такую активность иракских политиков американцам стоило бы приветствовать как отчетливый признак того, что иракцы гордятся страной и готовы нести за нее ответственность. Ведь до сих пор превалировало опасение, что Ирак станет либо несостоявшимся государством, либо погрузится в гражданскую войну, где людей будет волновать принадлежность к определенной религиозной общине или вооруженной группировке, а не преданность интересам страны в целом. Сейчас же мы наблюдаем крепнущий здоровый национализм иракцев, не позволяющий им идти на большие долговременные уступки Соединенным Штатам. В реальности им стоило бы проявлять больше гибкости, как впрочем, и Соединенным Штатам. Но в любом случае подписание временного меморандума о статусе американских войск в Ираке – это вполне приемлемый компромисс. Могут ли иракцы настоять на утверждение графика вывода американских войск, вопреки заявлениям президента Буша о том, что такие требования для Белого дома неприемлемы? Соглашение о статусе иностранных войск в Ираке или другой стране, где США держат свои войска, не имеет ничего общего с численностью этих войск. Оно не включает обязательства по численности контингента в будущем. До сих пор, насколько я понимаю, речь шла просто об утверждении правил поведения американских военнослужащих в Ираке. Мне пока не совсем понятно, что имеют в виду иракские официальные лица, потому что упоминание о графике вывода войск в контексте переговоров об их статусе в Ираке выглядит противоречиво. В Вашингтоне представитель Госдепартамента Шон Маккормак отказался комментировать идущие переговоры, объяснив это тем, что американские официальные лица пока не совсем понимают, что имеет в виду иракский премьер.
Не менее озадаченными оказались и американские эксперты, подозревающие, впрочем, что премьер-министр Ирака не столько хочет добиться ухода американских войск, сколько нейтрализовать своих политических оппонентов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия не намерена размещать на своей территории международные полицейские силы, заявил глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш. Ранее с предложением размещения таких сил выступили Соединенные Штаты. В районе Масула на севере Ирака в результате взрыва бомбы погибли четверо иностранных специалистов. 8 человек были ранены. Глава правительства Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна не имеет отношения ко вчерашнему взрыву у посольства Индии в Кабуле. Жертвами взрыва стали более 40 человек. В Японии продолжается саммит «Большой восьмерки». Главная тема сегодняшних переговоров – глобальное изменение климата. Лидеры 8 стран пришли к мнению, что к 2050 году необходимо снизить выбросы углекислого газа в атмосферу по меньшей мере наполовину. президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад подверг резкой критике лидеров «Большой восьмерки». В письме, опубликованном сегодня в японской газете «Иомиури», Ахмадиниджад обвиняет ведущие страны мира в эгоизме и унижении достоинства других государств. Очередной раунд переговоров по ядерной программе Северной Кореи начнется в четверг в Пекине, сообщил представитель делегации Южной Кореи. Суд в Чите перенес на среду рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действия следствий. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А сейчас еще одна очень важная международная новость, которая, пришла буквально несколько минут тому назад. Главы внешнеполитических ведомств США и Чехии Кондолиза Райс и Карел Шварценберг подписали в Праге договор о дислокации радарной станции противоракетной обороны. До конца года планируется заключить еще один договор, регулирующий присутствие американских военных на территории Чехии. После подписания договора состоялась совместная пресс-конференция. На пресс-конференции побывал в Пражском граде, обозреватель радио «Свободы» Ефим Фиштейн, и сейчас он, так как это событие только что закончилось, по телефону в прямом эфире «Свободы». Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что произошло?
В достаточно достойной атмосфере действительно руководители внешнеполитических ведомств Карл Шварценберг за Чехию и Кондолиза Райс за Соединенные Штаты подписали договор о размещении на чешской территории радарной установки как компонента составной части противоракетной обороны Соединенных Штатов. В своих выступлениях Кондолиза Райс подчеркнула, что уже само по себе размещение радара, даже без противоракетных перехватчиков, которые будут размещены позднее в Польше, это серьезно повышает безопасность как самой Чехии, так и Европы в целом. Подчеркнула она и выгоды, которые вытекают из этого соглашения для чешской стороны, а именно возможность участия в заказах высокотехнологичных для чешских фирм, для чешских ученых, возможность участия в разработках научных и, в принципе, возможность доступа военным заказам Соединенных Штатов. Это серьезный элемент, серьезное обстоятельство, которое отличает Чехию от Польши, которая стремится скорее к усилению своих вооруженных сил и своей безопасности.
Ефим, скажите, а подписание этого договора, этого соглашения, в общем-то, надо сказать, для чешской внутренней политики дело тяжелое, потому что, судя по всему, большинство населения страны против американского радара. Были ли какие-то признаки вот этого настроения на пресс-конференции?
Пресс-конференции решительно нет, да и выйдя из Чернинского дворца, где находится Министерство иностранных дел, я вот сейчас смотрю на демонстрацию в несколько сот человек с американскими флагами. Я так предполагаю, что это сторонники размещения радара. Противников я здесь не вижу. Да, действительно, по опросам населения примерно 60% против размещения радара. Тем не менее, министр иностранных дел Чехии выразил уверенность, что соглашение будет утверждено парламентом, ратифицировано. С каждым из депутатов правительство намерено вести переговоры отдельно. Кондолиза Райс обещала встретиться с чешскими парламентариями для того, чтобы подробнее им это объяснить. То есть надежда на ратификацию существует серьезная. Еще одно важное обстоятельство. Кондолиза Райс выразила уверенность, что соглашение будет подписано из Польши, когда оно будет доведено до соответствующей кондиции. И еще одно обстоятельство в ответе на вопросы журналистов. Кондолиза Райс подчеркнула, что она не может себе представить президента Соединенных Штатов, имеется в виду будущего президента уже сейчас, который бы отказался от столь интересного соглашения, укрепляющего безопасность как Соединенных Штатов, так и Европы.
Спасибо, Ефим. Это был обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн по телефону в прямом эфире из Пражского града. Через несколько минут после завершения пресс-конференции Кондолизы Райс, госсекретаря США, которая только что подписала соглашение с министром иностранных дел Чехии Карлом Шварценбергом о размещении на территории Чехии американского радара элемента системы противоракетной обороны. Продолжим международные темы. Сегодня в Белграде прошло первое заседание нового правительства Сербии. Кабинет министров сформирован в результате продлившихся 2 месяца переговоров. В правительство вошли представители Демократической партии, а также Социалистической партии, в которую входят сторонники покойного югославского лидера Слободана Милошевича и партии национальных меньшинств. Из Белграда сообщает корреспондент Радио Свобода Айе Куге.
Сообщается, что первым делом Кабинет министров намерен добиваться ратификации в парламенте соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, который вызвал раскол в предыдущем правительстве и привел к его падению. Последует также ратификация ранее считавшегося спорным договора с Россией о продаже «Газпрому» сербского нефтяного комплекса. Кроме политических приоритетов, среди них вступление ЕС и укрепление отношений с Россией и США, главный акцент новый премьер-министр Мирко Цветкович ставит на экономическом развитии страны. Динамичный рост промышленной активности, создание новых рабочих мест, улучшение жизненного уровня граждан, равномерное региональное развитие. Предпосылкой для осуществления этих целей является макроэкономическая стабильность, ускорение экономических реформ, продолжение европейской интеграции и значительное увеличение инвестиций. 47-летний экономист Мирко Цветкович в предыдущем правительстве занимал пост министра финансов. Хотя обозреватели Белграда не считают его сильной политической фигурой, Цветкович пользуется большим авторитетом среди экономистов и бизнесменов. Поэтому многие специалисты считают, что именно глава правительства такого профиля очень отвечает Сербии, в которой последние годы экономические реформы практически остановились. Мнения местных экспертов о том, сколько продержится правительственная коалиция, разошлись. Правда, социалисты реформировали свою партию и поддерживают в программе Кабинета министров даже пункт о том, что необходимо продолжить сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге. Президент Сербии Борис Тадич после утверждения нового правительства не скрывал, ему не очень приятно, что демократам пришлось помириться с социалистами и допустить их возвращение к власти. Конечно, это правительство является плодом многочисленных компромиссов. Порой это очень болезненно, а мне как гражданину мучительно. Однако я был обязан взять на себя часть ответственности, чтобы правительство было поскорее сформировано. Вывод белградских аналитиков таков. Новое правительство будет типичным кабинетом переходного периода. Пройдут еще годы до тех пор, пока Сербия окажется в состоянии создать политически стабильный кабинет министров. Айе Куге для Радио Свобода, Белград.
И снова вернемся к саммиту Большой Восьмерки. Несмотря на то, что это объединение, неформальный клуб глав некоторых из самых крупных в мире государств, эксперты ожидают от лидеров Восьмерки конкретных результатов. В этой связи обращает на себя внимание разработка на встрече в Японии системы мер по борьбе с продовольственным кризисом и согласование вопроса об уменьшении выбросов вредных веществ в атмосферу. В какой степени конкретности и эффективности вообще следует ожидать от Большой Восьмерки? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Буш сдался. Буш прекратил сопротивление. Под такими заголовками в средствах массовой информации Германии появились сообщения саммита Большой Восьмерки о том, что участники согласились с провозглашением официальной цели уменьшить до 2050 года вдвое выброс в атмосферу парниковых газов и прежде всего диоксида углерода. Успех это или нет? Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что да. Если сравнить с шаткой формулой, которую мы приняли на предыдущем саммите, она звучала как «мы хотим серьезно рассмотреть такую цель», то сегодняшнее согласие – это значительный прогресс. Комментарии немецких экологов, однако, единодушны в своем пессимизме. Защитники окружающей среды высказываются в том духе, что нужны цели, реализуемые до 2020 года, и это позор, что Буш на саммите очередной раз такие цели заблокировал. Нужны дела и действия, считают немецкие экологи, и причем сегодня. Теперь на повестке дня саммита Большой Восьмерки в Японии консультации с руководством Китая, Индии и других крупных новых индустриальных стран, главных загрязнителей окружающей среды, присоединение которых к общим целям желал бы Джордж Буш и выдвигал это в качестве условия участия США в борьбе с потеплением климата. Насколько действенна сегодня и на будущее Большая Восьмерка как таковая? С этим вопросом я обратился к профессору Европейского центра стратегических исследований Института Маршалла в городе Гармиш-Партенкирхен Александру Гарину.
Эта восьмерка является ответом, как бы сказал психолог, психолог, наверное, на проблему коллективного действия. То есть, когда в мире есть какая-то проблема, и ясно, что проблема, любая проблема имеет свою цену, это значит, что для разрешения этих проблем надо разного рода ресурсы привнести, прежде всего материальные, то, как во всяком человеческом обществе, встает вопрос, кто будет самым глупым. То есть, кто должен в одиночку больше всех других что-то сделать. И это немедленно парализует все возможные действия. Вот как выйти из этой проблемы коллективного действия? Вот один из способов — это именно собрать лидирующие страны, вот эта вот восьмерка, первоначально семерка. Первоначально когда-то это все родилось, ведь мы помним из разговоров социал-демократа, но прагматика Хельмута Шмидта с аристократом Жескардом Стеном и консерватором, которые могли согласиться между собой об основных проблемах, которые стоят вот перед Европой и перед индустриально развитым обществом. Затем это развилось вот в такую семерку, и потом вежливости ради переехало в восьмерку, когда Россию пригласили, несмотря на ее, так сказать, критическое положение в то время, когда ее пригласили в этот коллектив. Вот этот коллектив хорош тем, что он может легче договориться, чем, скажем, Организация Объединенных Наций вокруг чего-либо. Несмотря на то, что каждый имеет свою собственную голову, тем не менее, все-таки единство ценностей, более или менее демократические страны, все это позволяет что сделать? Реагировать на тенденции вовремя. То есть перед чем мы сегодня стоим, на мой взгляд, это перед возможным повторением Великой депрессии. Всегда хорошо оценивать не только по сравнению с тем, что могло бы быть еще лучше, а что могло бы быть еще хуже. Перед нашими глазами мы видим разворачивающийся кризис. Вот как Маркс в свое время говорил, есть циклические кризисы. Действительно, кризисы есть. Вопрос весь в том, как реагировать на эти кризисы. Маркс считал, что эти кризисы разнесут весь капитализм, похоронят его и так далее. Да? Вот. Но почему не было до сих пор повторения Великой депрессии вот, 20-30-х годов? Потому что именно вот эта проблема коллективного действия разрешалась другими способами. В конце 20-х годов в кризис въехали тем, что стали тянуть одеяло на себя. Да? Каждый пытался спастись в одиночку. Сегодня всем ясно, что если есть проблема высоких цен на продукты питания, то прежде всего это ведущие страны и, упаси Боже, там другие страны не должны закрыть свой экспорт. Потому что если каждый стал тянуть одеяло на себя, то есть закрывать экспорт сельскохозяйственных продуктов, то, конечно, это ударило бы больше всего по бедным странам. Бедные страны — это прежде всего континент Африка, который бы взорвался просто и причинил бы, так сказать, то, что в 20-х годах в Европе было фашизмами и прочими-прочими всякими вещами. Вот. То есть хлынула бы революция из Африки на новые страны. Удобно, когда речь идет о демократических странах или, скажем, там, если мы учитываем участие в этом России, по крайней мере, не антидемократических стран, потому что они могут договориться. Да? Они видят философские проблемы эти как проблемы менеджмента и более или менее понимают, что рецепты должны быть цивилизованные, то есть не надо сделать мировую революцию, все разделить, все отобрать. Обратная сторона медали – это такая, что, конечно, без больших стран, таких как Китай и Индия, преуспеяние которых является частью проблемы и, возможно, частью решения впоследствии, невозможно опять заниматься менеджментом, мировым менеджментом вот этих вот возникших проблематических ситуаций. Коптировать их – это значит разрушить более или менее цивилизационное единство. Без того, чтобы интегрировать в этот цивилизационный процесс громадные страны-потребители, развивающиеся, такие как Китай и Индия, невозможно. Но поскольку, так сказать, их видение мира слегка отличается от демократического, то и полностью кооптировать их нельзя. Значит, вот как это сделать? Ну, с Африкой первый день, как мы видели на встрече восьмерки, был такой, что, значит, пригласили ведущие страны, с ними разговаривали, так сказать, уверили, что глобализация должна быть в пользу также бедных стран и так далее, и так далее. Да? Вероятно, вот таким путем, на мой взгляд, пойдут дальше в отношении Китая и Индии. То, что есть обозримый круг лидеров, которые между собой более или менее согласны, это приводит к тому, что можно все-таки разрешить проблему коллективного действия в мировом масштабе.
Говорил профессор Европейского центра стратегических исследований Института Маршалла Александр Гарин. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На заголовке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Чехия и США подписали в Праге договор о размещении на чешской территории радарной установки американской системы «ПРОМ». Абхазия не намерена размещать на своей территории международные полицейские силы, заявил глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш. В Южной Осетии задержаны четверо грузинских военнослужащих.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ тенденций российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
Инфляция в России в июне составила 1%, а в первом полугодии 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Причем в годовом исчислении, то есть по сравнению с июнем 2007 года, темпы роста потребительских цен достигли 15,1%. Согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году инфляция в стране не должна превысить 10,5%. Доля атомной энергетики в общем объеме производства электроэнергии в России к 2030 году увеличится с нынешних 16 до 20-25%, заявил руководитель государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Ранее сообщалось, что Россия в течение ближайших 20 лет планирует полностью заменить парк эксплуатируемых сегодня атомных электростанций, рассчитывая с 2012 года вводить в действие по 2 новых энергоблока ежегодно. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков. Первые поставки заказчикам российского регионального самолета «Сухой Суперджет-100» начнутся во второй половине 2009 года, сообщили представители основного разработчика лайнера российской компании «Гражданские самолеты Сухого». Она была образована российским авиастроительным концерном «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева и американской компании «Боинг». В перспективе в проект также может войти итальянская компания «Alenia Aeronautica», которая в начале 2008 года получила разрешение российских властей на покупку 25% плюс одна акция компании «Гражданские самолеты Сухого». Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, завершила покупку за 140 миллионов долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного в штате Огайо. В начале мая «Северсталь» купила американский металлургический завод «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания ArcelorMittal, должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Кроме того, в конце июня «Северсталь» договорилась о покупке американской металлургической компании «Ismark», предложив за нее в общей сложности 1 миллиард 250 миллионов долларов. На этот актив также претендовали металлурги из Индии, однако акционеры «Ismark» отдали предпочтение российской компании. Таким образом, только в текущем году «Северсталь» фактически стала собственником 3 американских металлургических предприятий, значительно увеличив свое присутствие в США. Насколько оправданы такие приобретения? Об этом аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Георгий Буженица.
Наше мнение таково, что определенное время «Северсталь» была достаточно неактивна на рынке слияния и поглощения, но в этом году все изменилось, то есть 3 приобретения в этом году достаточно много даже для компании такого уровня, как «Северсталь». Все эти 3 приобретения одинаковы в том плане, что это убыточные активы, в которых присутствует достаточно большой потенциал в плане расширения мощностей. К ним можно относиться по-разному. Мы считаем, что у «Северстали» стратегия покупки убыточных активов, которые продают продаются достаточно дешево на рынке. Хотя с долгосрочной точки зрения эти активы достаточно интересны. У них есть потенциал в плане расширения мощностей. Эти активы могут быть выведены на определенный уровень. Северсталь это, в общем-то, устраивает. Это полностью вписывается в их стратегию. Поэтому мы с долгосрочной точки зрения смотрим на Северсталь как на очень привлекательную компанию стальную. Одну из наиболее привлекательных на российском рынке.
По оценке экспертов, после покупки трех американских заводов, российская металлургическая компания уже стала четвертым по величине производителем стали в Соединенных Штатах. Тем не менее, сейчас перед ней стоит задача инвестировать определенные средства в развитие новых производств. На ваш взгляд, о каких суммах здесь может идти речь?
Стали будет достаточно сложно, поскольку это, опять же, вновь приобретенные активы. Я думаю, что компания сама до сих пор точно не может оценить расходы. Я не думаю, что это будут расходы на поддержание компании. Я думаю, что это будут значительные расходы на увеличение производства, на увеличение мощности этих компаний. По нашему мнению, они где-то будут на уровне 1-2 миллиардов долларов там, до 2010-2011 года. То есть мы не думаем, что это будут очень значительные вливания. По крайней мере, мы думаем, что в российский сегмент своего бизнес Северсталь вложит намного больше денег для расширения, опять же, мощностей и для повышения эффективности производства.
Северсталь своими действиями показывает, что североамериканский металлургический рынок становится для нее одним из приоритетных направлений развития. В связи с этим можно ли ожидать, что компания продолжит покупку активов в Соединенных Штатах?
Я думаю, что да, Северсталь будет продолжать свою активную деятельность на рынке слияния и поглощения. И об этом, в общем-то, прямо заявлял один из основных акционеров и представитель директоров Северстали Зин Мордашов. Он ясно дал понять, что он даже не против расстаться со своим пакетом ради очень крупной сделки. Поэтому, да, мы ожидаем активности Северстали на рынке. Мы думаем, что рынок США, исходя из, опять же, недавних заявлений, является очень перспективным с точки зрения Северстали. Мы ожидаем дальше достижения стратегии вертикальной интеграции в нас приобретенных активов, то есть это покупки, скажем, угольных компаний на рынке США. Поэтому мы, наверное, уверены в том, что Северсталь все-таки будет развиваться и расширяться за счет новых приобретений.
Это был аналитик инвестиционной компании Unicredit Aton Георгий Буженица. Курс доллара на сегодня 23 рубля 56 копеек. На завтра 23.50. Евро сегодня стоит 36 рублей 81 копейку. Курс на среду 36.88. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Человек со стороны против старика» – так многие американцы определяют для себя противостояние Барака Обамы и Джона Маккейна, согласно результатам опроса, проведенного информационным агентством Associated Press. Однако совершенно непонятно, какой из этих имиджей несет более позитивный заряд в глазах американцев. Неопытные – следующее по популярности определение данные респондентами Бараку Обамы. Опыт военнослужащего – черта, которая наиболее часто отличает Джона Маккейна, по мнению опрошенных. Обама более мягок, Маккейн более решителен. Обама более успешно справится с экономическими проблемами. На Маккейна скорее можно положиться в решении проблем безопасности страны, включая иракскую. Ни в одном из кандидатов избиратели не видят идеальной комбинации личных качеств. Какой из факторов может решить исход этого противостояния, социологи предрекать не берутся. Они лишь указывают на то, что все большее число сторонников Барака Обамы более скептично оценивают его кандидатуру. А все большее число американцев увязывает идеи Маккейна с идеями непопулярного президента Буша. Технологии, иностранная еда и медицинская терминология стали тремя главными источниками новых слов в американском английском. Респектабельный и толковый словарь Merriam-Webster объявил в понедельник о внесении в словарь около сотни неологизмов. Некоторые из них звучат инородно для американского уха, но, как уверяют редакторы словаря, эти слова твердо укрепились в языке, и даже самым нелюбопытным среди американцев придется рано или поздно узнать, что новое английское слово «соджу» – название корейской рисовой водки. Эдемейм – незрелая соя, просекко – шипучее вино, а пескатериен – вегетарианец, употребляющий рыбу. Кризис на рынке недвижимости утвердил в коллективном сознании американцев не так давно чисто финансовый термин «subprime» – кредит под ставку выше базовой, предлагаемый рискованным заемщикам. В языковый, что называется, мейнстрим переместился и термин «грязная бомба», впервые появившийся в печати в 1956 году. Вдобавок к семинару в новом словаре появился вебинар, тоже мероприятие, проводимое в интернетном пространстве. Заявление президента Буша в поддержку сильного доллара и сомнения по поводу евро могут придать сил американской валюте, считают аналитики. С этим мнением специалистов согласились в понедельник и финансовые рынки, где курс доллара поднялся. Что намерен сделать Белый дом в поддержку доллара? Слово Яну Рунову.
Среди мер, принятых американской администрацией для укрепления экономики, Буш назвал план экономического стимулирования, на который выделено 152 миллиарда долларов. Он также выразил надежду на то, что Конгресс разрешит добычу нефти в арктических и прибрежных районах Соединенных Штатов. Какие еще меры могут способствовать укреплению доллара? Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского исследовательского института экономики и налогообложения Майкл Скайлер. Во-первых, план стимулирования не поможет укрепить доллар. Даже наоборот, он может ослабить доллар, поскольку ведет к увеличению федерального дефицита. Иное дело предложение Буша по добыче нефти из резервных месторождений в Арктике и в континентальных шельфах. Это может способствовать некоторому укреплению доллара, поскольку мы сможем меньше нефти импортировать. Вообще сила доллара больше зависит от действий Федерального резервного банка, чем от администрации Буша или от Конгресса. Ни Белый дом, ни Конгресс не имеют прямого влияния на Федеральный резерв. Интересно отметить реакцию Федерального резерва в Соединенных Штатах и центральных банков в Европе на финансово-экономические проблемы. Мы в Соединенных Штатах понизили банковскую систему, а европейцы повысили. На мой взгляд, понижение ставки лишь ухудшило ситуацию в Соединенных Штатах, усилило инфляцию. Если бы мы начали повышать ставку, это больше защитило бы доллар. Заметьте, что цена на нефть гораздо больше влияет на стоимость доллара, чем на стоимость евро. Раза в два больше. Это показывает, что мы, американцы, гораздо хуже, чем европейцы, защищаем свою валюту. И гораздо меньше, чем европейцы, защищаем себя от инфляции. Некоторые предлагают ряд радикальных мер. Но я не думаю, что, например, введение контроля над ростом цен на продовольствие принесет нужные результаты. Это лишь приведет к ограничению поставок продовольствия и к повышению спроса на него. А такая популистская мера, как временное снижение федеральных и штатных налогов на бензин, может принести какое-то облегчение налогоплательщикам, но это тоже не слишком результативный шаг в борьбе с ростом инфляции и падением стоимости доллара. Я считаю, что для укрепления доллара надо начать понемногу повышать банковскую ставку, разрешить добычу нефти в наших резервных месторождениях, снизить содержание этанола в бензине, ибо гораздо эффективнее использовать кукурузу как продукт питания, чем как продукт сгорания. По результатам недавнего опроса общественного мнения, проведенного совместно газеты Los Angeles Times и компании Bloomberg, 76% американцев считают, что правительство должно предпринять шаги по укреплению доллара.
Но это явно выраженное желание американцев вряд ли осуществимо в год президентских выборов. Считается, что Центральный банк страны не рискнет защитить доллар, подняв кредитную ставку, удорожив кредит в год выборов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы международные. Буквально полчаса тому назад подписано соглашение о размещении американского радара на чешской территории. Об этом в начале следующего часа после новостей. Поговорим также о саммите Большой Восьмерки и о новом правительстве Сербии. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже через минуту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.